С вами в эфире литературно-драматическая редакция православного радиоканала «Воскресенье». Да сохраним мир в душе, ибо мир в душе и есть то мерило счастья, к которому мы все так стремимся.
Хочу я в горы, там пастухи коров мычащих и вымя, как пудовый плод, по травам и цветам влачащих, к загонам гонят через чащи, через речной холодный брод. Фазиль Искандер из стихотворения «Хочу я в горы». Здравствуйте, дорогие друзья! В эфире с вами литературно-драматическая редакция радиоканала «Воскресенье». У микрофона редактор Дмитрий Бабушкин. 31 июля 2016 года в Переделкине в результате острой сердечно-сосудистой недостаточности умер Фазиль Искандер. Он был похоронен 2 августа после отпевания в Новодевичьем монастыре на Новодевичьем кладбище. Фазиль Искандер – писатель, понятный каждому и наверняка любимый всеми, наделенный неповторимым и грандиозным литературным даром и чутким сердцем, воспринимающим даже малую боль и несправедливость. Мудрая и вечная философия жизни, всепобеждающий смех, изысканная лирика, книги мастера не отпускают, к ним хочется возвращаться и плениться вновь и вновь. Фазиль Искандер – всемирно известный писатель, классик, философ, мудрец. Он остается безупречным авторитетом с неизменно высокой этической позицией в обществе на протяжении уже нескольких поколений. Родился Фазиль Искандер 6 марта 1929 года в Сухуми в семье бывшего владельца кирпичного завода, выходца из Ирана. По происхождению наполовину абхазца, наполовину перса. В 1938 году отец будущего писателя был депортирован из Советского Союза. С тех пор Искандер больше никогда отца не видел. Воспитывался он родственниками матери абхазки в селе Чегем. Сам Искандер писал, что вся серьезная русская и европейская литература – это бесконечный комментарий к Евангелию. И комментарию этому никогда не будет конца. Все донаваторские попытки обойтись без этического напряжения, без понимания, где верх, где низ, где добро, где зло, обречены на провал и забвение. Ибо дело художника — вытягивать волей к добру из хаоса жизни ясный смысл. Вот как писал Искандер о русской литературе. И сегодня слушайте продолжение цикла, посвященного памяти писателя Фазиля Искандера по мотивам его рассказов, цикла под названием «Противоречиями жизнь моя». Фазиль Искандер. Сюжет существования.
уже полгода моя печатающая машинка упорно молчит, как партизанка. Слово из нее не вышибешь. Что случилось? И вдруг я подумал, что Россия потеряла сюжет своего существования. И поэтому я не знаю, о чем писать. Никто не знает, о чем писать. Пишут только те, кто не знает о том, что они не знают, о чем писать. Впрочем, был у меня хороший сюжет, но не пишется. По крайней мере, попробую пересказать его. Мы с товарищем поднялись в горы и зашли в чегемские леса, якобы поохотиться на крупную дичь. Когда мы входили в лес, старая ворона нехотя с криком, похожим на оханье, слетела с ветки дуба и тяжело проковыляла по воздуху, опираясь на крылья, как на костыли. Я подумал, что это плохое предзнаменование. Мы целый день проплутали по лесу и никакой крупной дичи не встретили. Ни кабана, ни косули, ни медведя. Впрочем, с медведем мы не жаждали встретиться. Только один раз на лесной лужайке промелькнул серый зайчишка. Нам и в голову не пришло стрелять в него. Правда, мы чуть не пристрелили заблудившегося колхозного быка, но он вовремя высунул из кустов голову и с обидчивым недоумением посмотрел на наше ружье, направленное на него, словно хотел сказать: «Ребята, вы что, совсем спятили?» Мы стыдливо опустили карабин в знак того, что не совсем спятили. Мы плутали в чегемских джунглях. Разрывать сплетение лиан в лесу оказалось легче, чем разрывать сплетение сплетен в городе. Долгие, безуспешные поиски мясной добычи все чаще и чаще склоняли нас к вегетарианской еде: орехи, лавровишня, черника. К вечеру мы вышли на окраину Чегема. Здесь в полном одиночестве жила последняя хуторянка Чегема. Звали ее Маница. Изредка она приезжала в город продавать сыр, орехи, муку. В городе жила ее старшая замужняя дочь. Там же, в сельскохозяйственном институте, учился ее сын. Я их всех знал. Дети у нее были от первого брака. Это еще достаточно интересная женщина, 40 с лишним лет, с глазами, затененными мохнатыми ресницами, довольно полной, легкой крестьянской полнотой, трижды выходила замуж. Мужчины, увлеченные ею, с рыцарской самоотверженностью вскарабкивались на окраину Чегема, но в конце концов, не вынеся отдаленности от людей, не в силах вступить в диалог с окружающей природой, уходили от нее, низвергались, скатывались вниз, звеня рыцарскими доспехами, и, встав на ноги, отряхивались уже внизу, в долине, кишащей словоохотливыми дураками. Дочь усиленно зазывала ее в город. Но она наотрез отказывалась там жить, потому что считала недопустимым грехом бросать дом деда. Все остальные ее братья и сестры расселились по долинным деревням Абхазии. Встретила она нас радушно. Она ввела нас в обширную кухню, без особой осторожности сунула наши карабины в угол, где стояла метла, как бы указав истинное место нестрелявшим ружьем. Она усадила нас у жарко горящего очага, в красной юбке, в темной кофточке, с оголенным сильными красивыми руками. Она весь вечер легко носилась по кухне и рассказывала о своей жизни, то просеивая муку и равномерно шлепая ладонями по ситу, то воинственно меся мамалыгу мамалыжной лопаточкой, то размалывая фасоль в чугунке, придвинутом к огню, вращая мутовку между ладонями. Наконец она зарезала курицу, с необыкновенной быстротой общипала ее, промыла внутренности и, насадив на вертел, присела к огню. Она поворачивала вертел, временами отворачивалась от огня и с улыбкой, далеко идущей улыбкой, поглядывала на нас, как бы находя в наших охотничьих поползновений много скрытого юмора. Если бы мы взяли в руки свои карабины, получилось бы нечто вроде «Фазан на вертеле после удачной охоты» — картина совершенно неизвестного художника. Потом она разложила свой горячий ужин на низеньком столике, достала откуда-то бутылку чач, обильно разливая нам и попивая сама. Весело удивляясь по поводу своих сбежавших мужей, она задумчиво проговорила: «Воняет от меня, что ли?» Так, конечно, могла сказать только уверенная в себе женщина. Как и у всякой женщины, у нее тоже количество улыбок зависело от качества зубов. Зубы у нее были превосходные. Но... кроме этого, как я потом убедился, уверенность в правильности своей жизни поддерживала в ней хорошее настроение. «Не скучаешь здесь одна?» — спросил я.
«Да откуда у меня время скучать?» — улыбнулась она. «У меня коровы, свинья, куры, огород, поле. Не успеешь оглянуться, уже вечер. Вот так забредут нежданные гости. Для меня праздник».
Ее дом приглянулся жителю местечка Наа. Это сравнительно недалеко. Он несколько раз подбивал ее продать ему дом, с тем, чтобы разобрать его и вывести к себе. Обширный каштановый дом был еще крепок. Она отказывалась. Он все набавлял и набавлял цену. Но она упорно отказывалась. Вероятно, он знал, что дочь усиленно зазывает ее в город. Наконец, видимо, чтобы испугать ее, он сказал, что спалить дом ни тебе, ни мне. А я ему ответила, с хохотом сообщила она нам: «Если ты подождешь мой дом, а я буду внутри, то я из дома не выйду. А если буду снаружи, то войду в него, и все узнают, что ты убийца». И он понял, что дело плохо, отступился.
И дочь
и зять умоляли ее переехать в город, по-видимому, не без расчета, что она будет помогать им с детьми. У них было трое детей, но и они не добились ее согласия. «Я им помогаю всякой снедью», — сказала она, — «но жить там не хочу». Даже сам Чегемский колхоз с его главной усадьбой располагался от нее километрах в пяти. Ей выделили недалеко от ее дома небольшую табачную плантацию, где она мотыжила табак, потом ломала, потом нанизывала на шнуры в табачном сарае и сама, что нелегко, выволакивала оттуда сушильные рамы на солнце. Один из жителей Чегема, у которого женился сын, семья разрослась и уже не вмещалась в его маленьком домике, предложил ей поменяться домами с приплатой, но она и ему отказала. «Мой дом в центре Чегема, в центре, в центре!» — со смехом крикнула она, передразнивая его голос. «Можно подумать, что центр Чегема — это центр Москвы!» Житель центра Чегема так, видимо, и остался в великом недоумении по поводу ее отказа приблизиться к цивилизации. И все дивились, да не приколдована ли она к этому дому. А сын ее, живший в городе, оказывается, стал баловаться наркотиками. Его за этим занятием застукала милиция и арестовала. Кроме того, что он сам был под кайфом, в кармане у него нашли еще 2-3 порции наркотиков. Сестра его прибежала ко мне вся в слезах и чуть ли не на коленях умоляла спасти ее брата, взять его на поруки. В милиции ей подсказали, что такое возможно. Преодолев свое отвращение просить что-либо у начальства, я, скрипя сердце, отправился в милицию. Беря его на поруки, я сказал начальнику милиции, что это случайность, что он исключительно любознательный молодой человек и уже всю мою библиотеку перечитал. Более правдоподобного вранья я не мог придумать. «Вы хотите сказать, что он и от книг кайф ловил?» — иронично заметил начальник, но отпустил его. Я думаю, не столько мое вмешательство сыграло роль, сколько переполненные камеры. Видно, он еще не слишком далеко зашел в привыкании к наркотикам. Тьфу-тьфу-тьфу, не сглазить. Пока. Насколько я знаю, здоров и держится. Сестра предупредила меня, что матери в случае с наркотиками нельзя говорить. Я и так не собирался с ней об этом говорить. Кстати, я точно знал, что он после института не собирается возвращаться в Чегем. Но знала ли об этом его мать, я не осмелился спросить. «Как подумаю, что дедушкин дом опустеет, — сказала она, — так мне и жить не хочется. Хоть в Кремль меня посадить, как Сталина, жить не хочется. Зачем же надо было дедушке 100 лет назад подниматься сюда, строить дом, плодить детей и скот, если жизнь здесь должна кончиться?» Нет, пока я жива, жизнь здесь не остановится. Я знаю, что дедушка на том свете доволен мной. «А ты веришь, что там что-то есть?» — спросил я.
«Конечно!» — твердо ответила она. «Иначе бы я не чувствовала, что дедушка доволен мной».
«А если весь Чегем переселиться в долину?» — спросил я.
Пусть переселяются, пожала она плечами. Я их и так почти не вижу. Сама себе буду и председателем, и кумхозницей. Она рассмеялась, легко вскочила на ноги, сгребла со стола остатки ужина в миску и вышла из кухни кормить собаку. Слышно было за дверью, как собака смачно хрустит костями, а хозяйка насмешливо приговаривает: «Да не спеши, подавишься, дура!» После этого она с керосиновой лампой в руке повела нас в горницу, указала на кровать, пожелала спокойной ночи и с лампой, озарявшей ее моложавое лицо, ушла в свою комнату. Через минуту вдруг оттуда раздался ее тихий, но долгий смех. Что-то ее очень смешило, и она явно не могла удержаться. «Что случилось?» — не удержался и я. «Да ничего», — ответила она. «Вспомнила свою корову. Когда я ее даю, она иногда норовит спрятать молоко для теленка. Сегодня, когда я ее доила, она спрятала молоко и сразу же обернулась на меня. Мол, догадалась я, что она спрятала молоко? Или поверила? Что оно кончилось? Хитрющая! Сразу же оглянулась!» Она дунула в лампу, и свет под дверями исчез. «Господи, не забывай о нас!» проговорила она, как бы любовно напоминая Богу о его некоторой рассеянности. Все стихло. Я лежал, прислушиваясь к задумчивым шорохам и скрипам ночного деревянного дома. В эту ночь я долго не спал, и мне было хорошо, что я видел счастливую женщину. Она была счастлива, потому что ясно знала, исследовала сюжету своего существования. Я видел десятки, а на всю страну их миллионы, несчастных людей. Одни несчастны из-за своей бедности и боязни стать еще бедней. Другие несчастны, потому что разбогатели, но боятся, что не смогут усторожить свое богатство. Третьи несчастны от того, что просто не знают, для чего жить. И все вместе несчастны от того, что будущее страшит их хаосом жестокой бессмысленности. Сюжет существования важнее всяких экономических законов. Вернее, сами экономические законы могут работать только тогда, когда у человека есть сюжет существования. Если вкладчики перестанут верить в сюжет существования банка, банк лопается. Если граждане страны не улавливают сюжет существования государства, оно разваливается. Дайте сюжет. Дайте сюжет. Вот, он есть у этой женщины. И она счастлива, несмотря ни на что.
Сегодня в нашей традиционной рубрике «Художественные чтения» в цикле под названием «Противоречиями. Жизнь моя», посвященного памяти писателя Фазиля Искандера, прозвучал рассказ «Сюжет существования» в исполнении актера Екатеринбургского камерного театра Музея писателей Урала Александра Муратова, режиссер Дмитрий Бабушкин. Слушайте продолжение цикла в нашей следующей передаче.